Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа. В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Я бы, например, из школы убрала всего Солженицына. «Архипелаг», «ГУЛАГ» и прочее – это совершенно не для детей. Это не детское чтение. В советское время в школе не проходили записки из «Мертвого дома» Достоевского. Достоевский был на настоящей каторге, в кандалах. Он шел туда пешком, простите меня, и был в кандалах. Он написал потрясающую книгу «Записки из мертвого дома». Что в советское время? Преподавали это в школе? Нет. Берегли душевное здоровье. А можно было обличить царизм. Или «Остров Сахалин» Чехова, где он написал там самые разные типы, и в том числе, как он пишет, людей и зверей, что для Чехова кажется совершенно невозможным. После «Острова Сахалина» Чехов не случайно написал такое небольшое сочинение, которое даже непонятно зачем на первый взгляд. Но вот я-то поняла это внутренняя связь. От какой болезни умер Ир? Понимаете? Потому что вот насмотревшись на эту каторгу, он вспомнил Ирода с его убийствами и прочее. Но ведь его, это тоже не преподавали в школе. Вот. Нужно беречь. Я бы, например, при всей своей любви к Александру Николаевичу Островскому, я бы уже сняла «Грозу», потому что там Катерина бросается в реку, и Добролюбов прославляет это как луч света в темном царстве. Но время прошло, у нас почти скоро будет 200 лет. А Островского совершенно гениальные есть еще пьесы. Например, пьеса «Горячее сердце», где такая же девушка, как Катерина, как раз у нее совершенно другой выбор. Она находит в себе силы, как Татьяна Ларина, которая посетила кабинет Онегина и поняла, что это за человек. И вот эта параша находит в себе силы понять, что человек, которого она любит, совершенное ничтожество. И она выбирает достойного человека, справляется со всем. Пьеса веселая, понимаете, такая жизнеутверждающая. Вот я предлагаю это тоже. И, понимаете, ну нужно как-то спасать детей.
Но вообще школьные программы, и советские в частности, это предмет для дискуссии, темы для обсуждения. Конечно. Например, я после нашей школьной программы долгое время имел превратные представления о многих наших классиках. Мне почему-то всегда казалось, что и Тургенев, и Толстой, и Некрасов, и Чехов, и Лермонтов, и Пушкин даже были чуть ли не революционерами, которые призывали нас всех бороться за светлое будущее. А с другой стороны, доступен ли ребенку для понимания роман Толстого «Война и мир»? Как можно его проходить в школьной программе? А Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву»? Зачем это произведение нашим детям? для какой цели, ну и так далее и тому подобное. Можно ввести очень хорошие романы и творчество рассмотреть, например, Антона Григоровича или Михаила Погодина, великолепный Васильев вечер, Лескова нашего, которого незаслуженно забывают в школьной программе, а такой трудный для понимания роман, как «Преступление и наказание», оставить на потом.
Ну, я в чем-то с вами согласна, а в чем-то, конечно, нет. Потому что я, например, помню, как роман «Войну и мир» мы читали совершенно легко. Именно в силу того, что мы были уже подготовлены интеллектуально.
Не верю, потому что половина романа написана на французском языке.
Ну, это мы не читали, но остальное мы читали. И даже более того, я скажу, что мальчишки, как они говорили, читали про войну, а девочки про любовь. Понимаете? Но все читали. И у нас были жаркие споры. Например, почему это Толстой изобразил в Наташе талант к пению, а все кончилось тем, что она стала рожать детей и радоваться желтому пятну на пеленке. Я помню, какие у нас диспуты шли, что вы. И потом мы делились в классе на пушкинисток и лермонтовок. Понимаете? Вот мы читали Лермонтова, мы читали Пушкина, кто-то выбирал. Я была лермонтовка. Просто это для нас было совершенно, ну, как сказать, просто абсолютно нормальное существование во всем этом. И все это нам было легко. А вот сейчас трудно, потому что нет никакой интеллектуальной подготовки. Достоевского, при том, что я его очень люблю, я защищала диплом о Достоевском, и сейчас даже пишу, и вот недавно написала о Достоевском, я бы убрала из школы. Зачем «Преступление, наказание»? Я недавно говорила с одним мальчиком, я говорю, ну что тебе там, как ты этот роман оцениваешь? А он мне сказал, ну там очень интересно описано, как Раскольников топор точил. Знаете, я была просто в ужасе, потому что мальчик очень хороший. Но вот что называется, что человек взял из этого?
Как говорят в современной телерекламе, не рекомендуется повторять самостоятельно.
Да, понимаете?
Но с другой стороны, Светлана Николаевна, почему бы не оставить «Подросток», «Сон смешного человека», почему не оставить «Неточку Незванову», которой я был просто в восторге?
«Неточку Незванову» можно. А «Преступление и наказание» нет, это не для школьника, не для подростка. И вот эти все тяжелые переживания, поэтому число самоубийств, эти электрички, эти, понимаете, человек должен получать еще большие заряды умственной, интеллектуальной, душевной бодрости.
Вот не зря у нас так популярны были романы Дюма в советское время, которые было трудно достать.
Ну, и знаете, я любила, правда, очень «Граф Монте-Кристо», и еще я очень любила «Дворянское гнездо» и «Овод», которые все читали. Сейчас вообще никто не знает про эту книгу. А это совершенно замечательные книги. И вообще никто, знаете, я была в ужасе, когда моя невестка приносила такие детские книжки с упырями, с какими-то привидениями. Но даже сказать ничего нельзя было, потому что полное недоумение. А что тут плохого? Понимаете? А это входит же и в сознание, и оттуда переходит в сознание, подсознание. И это совершенно лишнее.
Я боюсь об этом подумать. Совсем недавно я был свидетелем невольным в течение получаса какого-то сериала, который мне включили на телевизоре. Я ужаснулся той мути, тому несопоставимо безумному бреду, который я увидел. Оказалось, что это сериал еще 10-летней или 15-летней давности. Я-то в своей наивности думал, что это современное, что-то сняли нашим детям. Нет, это уже давно было, давным-давно прошло. И что тогда сейчас детям дают? А вот эти вот чтения про вампиров, упырей и прочих каких-то зомби, Это целая человек, культура.
Наук.
Это целая культура. И да. Как после этого ребенок может воспринимать нормальное чтение, да. Мне трудно представить.
Да. А столько прекрасных книг «Детство и отрочество» Льва Николаевича Толстого, Гарина Михайловского «Детство Тёмы», Короленко «Слепой музыкант», Казетта, помните, мы читали, Гаврош. Все это переживалось, понимаете? Ведь все надо пережить. Вот интернет не дает этой способности сочувствия. Что такое сочувствие? То есть это способность чувствовать за другого человека, который рядом. Сочувствовать. Супруг. Вот «су» – это обозначает в русском языке присоединение. И вот это сочувствие, помните, как Достоевский говорил, что у русского человека вселенская отзывчивость. А Твардовский говорил, где бы я ни был, казалось, стою в центре вселенского мира. Вот это ощущение русского человека – которые часто абсолютно не понимают, оно не свойственно даже многим западным людям. Почему? Потому что они погружены в заботы каждодневности. Это понятно, мы тоже все погружены. Но вот эта всемирная отзывчивость, где бы я ни был, казалось, стою в центре вселенского мира, вот это состояние, вот оно... очень свойственно русским. И я вот не соглашаюсь с вами относительно «Войны и мира», еще почему. Ну, там Погодин и прочее, это совершенно несопоставимо, и понимаете?
Но зато проще насколько, даже композиционно.
А дело не надо простоты. Нужен другой мир, прекрасный. Совершенно у нас забыты слова нашего прекрасного историка Василия Осиповича Ключевского, которые меня просто потрясли. Я с тех пор часто цитирую их и на конференциях, и там всюду. Но вот, понимаете, совершенно необычное. Вот даже вы сейчас удивитесь. Вот зачем, вообще, зачем нужна литература? Зачем она нужна? Вообще, что это такое литература? У меня был приятель, художник, он все время звонил каждый вечер и требовал говорить про искусство и говорил: нет, в искусстве изображен только Бог, больше никого. Остальное не искусство. Вот ты мне возрази, и так далее. Так вот, слова Ключевского совершенно необычные. Он пишет, что интеллигенция, то есть образованная часть общества, не создает жизни и даже не направляет ее. Она не может ни толкнуть общество на известный путь, ни своротить его с пути, по которому оно пошло. Но она наблюдает и изучает жизнь. Из этого наблюдения и изучения в течение многих веков сложилось известное знание. И вот далее эти слова совершенно поразительно. Это знание, добытое соединенными усилиями и опытами разных народов, есть общее достояние человечества. Оно хранится в литературе, переходит в сознание лиц и народов с помощью образования. Вы представляете себе, историк, казалось бы, он должен сказать, что накопленное все человечеством находится в истории, в философии, а он говорит в литературе, в литературе. И вот мы этого недопонимаем, а именно вот это вот богатство дело ведь не в композициях, не в каких-то, а вот это знание. Знание, которое так потрясает в Льве Толстом, оно, понимаете, ни с чем не сравнимо. Потому что вот как раз писатели и, по-моему, определяются именно по этой шкале добытого знания. И вот если с этой точки зрения посмотреть на их творчество, то можно поразиться. Понимаете? И что оно дает тебе, как человеку? Часто совершенно неожиданные результаты или споры, или согласия, или просто сочувствие. Но ты реагируешь, понимаете?
Но здесь тоже очень опасная почва, потому что есть, конечно, знание от Бога, как говорится, есть наш лжеименный разум. И в случае со Львом Николаевичем, естественно, его такие грандиозные шедевры, как «Война и мир» и прочие, они заслужили свое место в определенной степени. Но стоит почитать хотя бы круг чтения Льва Николаевича Толстого, чему я был причастником в раннем детстве. Была такая еще дореволюционная книжка. И, честно говоря, вот с большим развлечением надо было вчитываться в эти дневниковые записи.
Вот, как говорил апостол Павел, это то, что я говорила. Навыком приучены различать добро и зло. То есть нельзя, вот понимаете, на этом, можно сказать, крушилась советская власть от того, что она хотела всех уберечь от плохого. Вот не говорите правды, потому что она расстроит. Она вообще не вся правда. Вот вы говорите, что вот это так, а вот у нас еще вот есть такой... Но ты скажи эту правду, как вот Крылов пишет, да? Вот правду и истину. И я вам скажу, вот опять же, говоря о древнерусской литературе, моей любимой, совершенно, например, там есть шедевры мысли, например, публицист XVI века. Он умер примерно в 1542 году, Фёдор Иванович Карпов. И он пишет: «Ты призываешь меня быть до конца стойким в терпении, несчастьях моих, яснейшими советами послания твоего. Ты правильно, как мне кажется, поставил следующий вопрос. Для устойчивости дела народного или царства, или власти важнее правда или терпение? Если мы скажем, что терпение важнее для сохранения власти или царства, тогда напрасно составлены законы. Тогда обычаи, священные и благие уставы будут разрушены и в царствах, и в начальствах, и в градах. Сожительство человеческое придет бесчинное, а если к тому всемогущий Бог безвестные тайны и премудрости своей открыл кому, или всякой мудрости умудрил его, то далее он продолжает, просто я не буду затруднять слушателей, то это может оказаться прелестью. Вот это то, что вы говорите. Но человек должен понять. И вот это и сейчас перед нами тоже стоит этот же вопрос. Терпение или правда? Вот это всегда стоит вопрос. Но представляете себе, это XVI век. Прямо выходи и читай, и все скажут: «Ах, какая умница! Это кто же писал?»
Как современно.
Да, как современно звучит. А он стоит в центре мира, понимаете? Он решает вопрос не только своего личного несчастья, но он решает вопрос для царства. Например, у нас совершенно замечательные повести «Смутного времени», и там, например, есть повесть о причинах гибели царств. Царств, понимаете? Потому что когда стало все гибнуть, то стали задумываться, а как вообще гибли остальные и так далее, понимаете?
Вот, какая-то закономерность была отмечена, да?
Да, да. И вот это осознание, я скажу еще так. Замечательный философ, почти наш современник, Лосев, он говорил так, что сам факт по себе ничего не решает. Важно его осознание. Так вот, интернет может дать вам факт, Но осознание его он вам не может дать в полной мере, в полном объеме.
Ну, так же, как и книга, собственно говоря.
Ну, хорошая книга, как говорил Чехов, важно поставить вопросы, не обязательно их решать, но ты обязан поставить вопросы. А далее ты должен уже решать, потому что ответов множество, сколько людей, столько ответов, но нет единого ответа на вопрос.
Светлана Николаевна, вот мы сейчас говорим о величайших шедеврах и основополагающих памятниках древнерусской литературы, которые вы только сейчас перечислили. Много еще осталось, так сказать, за скобками, конечно. Да. А откуда сегодня могут получить эти источники наши современные люди? Вот я помню, каким было событием, когда наконец-то был опубликован последний том 200-томного собрания, знаменитого собрания, которое невозможно было нигде купить или достать, в библиотеке всемирной русской литературы. Это же было событие, действительно. И там, по-моему, было в изобилии вот этих вот памятников.
Я преподавала древнерусскую литературу в ВУЗе. И своим студентам у меня было такое правило, что вот для реферата мог ты выбрать любое, но обязательно – обязательно вторым шло житие Сергия Радонежского. Вот, понимаете, житие Сергия Радонежского – это вот образец человека, который не только был православным, святым, который с медведями разговаривал и так далее, но который мирил князей, который послал своих монахов, иноков, мы уже говорили про это, на Куликовскую битву, благословил Дмитрия Донского. И как-то меня спросили на лекции. Вот вы говорите, что вот он послал монахов, а как же тогда насчет подставить щеки? Почему он призывал бороться? Ну, я не знаю, правильно ли я ответила, но я ответила так, что, возможно, Сергий Радонежский знал глубочайшую мудрость, которая состоит в том, что нельзя в земной жизни, в земной, не в монастырской, а вот в гражданской, светской жизни платить добром за зло. Ибо тогда будет нечем заплатить за добро.
Впоследствии эту мудрость сформулировал митрополит Филарет Московский Дроздов словами «гнушайся врагами Божиими, люби врагов личных и борись с врагами Отечества».
Отечество, да. Я очень люблю Филарета, его православный катехизис, и, по-моему, вот как раз его тоже надо было бы читать. И там очень большое значение придается совести, как внутреннему регулятору в разговоре с Богом. И вот это тоже забывают у нас, когда говорят, что духовные возможности у нас только в церкви. Нет, много людей, которые не воцерковлены еще или не будут воцерковлены, но люди с совестью, они духовные, понимаете? И это в устах Филарета просто даже звучит, я была удивлена, но это совершенно замечательно, уникально, и это тоже очень важная мысль.
Но совесть как голос Божий в душе человека.
Да. Поэтому вот всякое такое знание, оно человека обогащает. Что касается вот этого 200-томника мировой литературы, то, понимаете, вот здесь уже начинал действовать вот этот закон, о котором я говорю, что многие стоят перед вратами и не могут войти. Потому что, ну, не все, например, там любят античность. Я вот, например, очень люблю. Но не все. Не все любят античность, не все любят средние века. Древнюю русскую литературу тоже, знаете, так пролистывают. Ну, подумаю, что тут такого, что они могут. Вот это высокомерие современного человека над человеком, который жил прежде. А это неправильно. И часто люди в древности многое понимали гораздо лучше нас, потому что мы обольщаемся своими успехами и думаем, что если у нас телефон, телевизор, электричество. А знаете ли, вот Пушкин гусиным перышком, он очень многое написал, то, что живет вот уже больше 200 лет, и я думаю, что будет жить всегда, потому что как раз Пушкин очень чувствовал древнюю историю. И у него и работы исторические, там, и о восстании Пугачёва, там, «Медный всадник» о Петре. Вообще личность Петра, она была очень острой, его деятельность, так сказать. Почему памятника Петра никогда не ставили в Москве? Почему? Вы не задавались себе таким вопросом? Потому что Петр Первый собственноручно рубил головы стрельцам на Красной площади. Поэтому Москва никогда не ставила памятника Петру Первому. А у Пушкина бабушка была из боярского рода. И, между прочим, по родству Пушкин связан с родом Соковниных. Это род боярыни Морозовой. Она была урожденная Соковнина. Поэтому он должен был молчать об этом, потому что это все было под запретом. Но вот бабушка ему рассказывала о древности. И даже можно задаться себе вопросом, что, собственно говоря, Пушкин из всех русских писателей XIX века, он, может быть, больше всех уделял такое внимание русской истории и, в частности, древности. И он первый написал, что слово о полку Игореве подлинное, и это подлинный шедевр.
Я бы нашим слушателям порекомендовал, сейчас вышла в истории философии, по-моему, серия «Синие». Я с удивлением встретил толстый том, набранный очень мелким шрифтом, заметки к истории России или же конспекты к истории России и к Петровской эпохе Александра Сергеевича Пушкина. Это произведение, по-моему, не входило в полное собрание сочинений, издано только сейчас. Удивительные конспекты, которые связаны с написанием последующих работ по русской истории.
Да-да. Вот как раз Пушкин, он понимал. Ну, поэтому он гений. Сейчас вот Пушкин не очень у нас тоже в школе привечается. И все это как-то, знаете, один литературовед как-то сказал тут, что сейчас уже русскую литературу стали воспринимать как иностранную. Но ведь этого добивались и этого добились. Это полное отчуждение от корней, от своего даже не прошлого, а естества. Что такое прошлое? Это каждый твой сегодняшний день, это уже есть прошлое. Понимаете?
Вы говорили об этих спиралях, которые в каждом находятся.
Да. Вот поэтому давайте вот помнить слова Ключевского. И, кстати сказать, он придавал огромную роль интеллигенции и писал, что она должна изучать жизнь народа, быть близка к нему. И ее роль состоит... Она не лекарь. Она только диагност. Только диагност. И призыв его на латинском языке звучит так. «Caveat consulis». Консулы, будьте бдительны. Это римляне говорили о своих консулах. Caveat consulis. То есть будьте бдительны. Вот эта бдительность, это чуткость, это отзывчивость, это сочувствие. Вот все это дается нашей богатой русской литературой, которая включает в себя и древнюю Русь. Я не назвала... Ну, просто, знаете, я сама себя останавливаю. Поэтому там такие шедевры. там «Житие протопопа Аввакума» и так далее.
А «Повесть о горе злосчастье».
«Повесть о горе злосчастье» и «Фрол Скобеев». Это же совершенно, ну, просто сейчас можно сказать, ну, даже с элементами, я бы сказала, такого, не могу сказать слово «порнография», но во всяком случае, ой-ой-ой. Мы привыкли говорить, что Петр распахнул окно в Европу. Но в Древней Руси были не то, что окна распахнуты, все двери настежь стояли. Понимаете, такие были связи с Европой, что потом это уже и не снилось. И даже Петр не мог этого сделать ничего. Потом у нас было просто немецкое засилье, бероновщина и женские эти царствия бесконечные и так далее. Но я начну с конца. Вот вы, наверное, помните, что когда горел Нотр-Дам недавно...
В прошлом году.
Мы все очень переживали, и это было трясением. И вот, видите, это было дурным знаком. И меня это настолько взволновало, что я написала статью, которая была напечатана. Она называлась «Хулигански. Русский след в пожаре Нотр-Дама». Дело в том, что там много говорилось о том, что они спасли тунику французского короля святого Людовика IX. Но никто не сказал, что этот святой король был праправнуком нашей княжны, дочери Ярослава Мудрого, Анны Ярославны, которая правила во Франции, была королевой. Дело в том, что все дочери Ярослава Мудрого, они стали потом королевами Европы. Анна во Франции, Елизавета в Норвегии, Анастасия в Венгрии. И там есть даже озеро Балатон, на котором такой полуостров, называется русским словом Тихань. А на нем аббатство, где лежит ее муж. Ее могила не сохранилась. Но когда я это увидела, я подумала, что, наверное, она была тихая, и вот эта вот Тихань связана с ее образом и так далее. Но, понимаете, это были любовные романы европейские, потому что вот Елизавете, которая была замужем за норвежским королем, ей скальды, певцы посвящали песни, которые распевали во всей Европе. Понимаете? Никто ничего этого не знает. У нас недавно спросили какую-то девушку на улице, по-моему, 8 марта, кого из женщин она может назвать. Она назвала Аллу Пугачёву. Больше никого. Больше никого не знают. Понимаете? А между тем, мать их, Ирина, была дочерью шведского короля, ее имя настоящее было Ингигерд. А брат Всеволод, он женил своего сына, у него дочь и сын, жена была византийской принцессой, дочерью византийского императора Константина IX. И поэтому сын назывался Владимир Мономах. Ну, а внучка его, внучка Евпраксия, она стала не больше, не меньше, как женой Генриха IV, императора германского. О ней написаны на Западе и статьи, и пьесы, и что только не написано. У нас никто ничего не помнит. Генрих ходил из-за нее в Каносу там, и так далее. Там была целая история. Но просто это я говорю к тому, что никто ничего не знает. А Владимир Мономах женился на дочери последнего англосаксонского короля Гарольда, который в битве при Гастингсе, это был 1066 год, погиб, когда Вильгельм Завоеватель пришел завоевывать Францию. И вот эту дочь Гарольда никто не брал замуж, ее отправили на Русь, и она стала женой Владимира Мономаха. Он долго правил в Смоленске, она была смоленской княгиней. И я когда выступала там в Смоленске, я призывала смолян, я говорю, ну вы хоть поставьте какой-нибудь памятничек, ну, знак какой-то, что вот здесь стоял дворец Владимира Мономаха, и там правила Гита. Но я хочу сказать о другом, вот об отношении к истории. Расскажу маленький эпизодик, связанный именно с этим. Как-то приехал англичанин, славист, он занимается русской литературой, переводчик, там все, пришел ко мне в гости, уже это было после смерти моего мужа. Ну, я все приготовила, там пирог, все, что полагается. Мы сидим, ужинаем. Он говорит, ах, какой вкусный пирог. А я его расспрашиваю, где он был днем. Он говорит, ну, вот я был, мне очень понравилось, там на площади у памятника Юрия Долгорукова. Тут я засмеялась и говорю, стоп, знаете, что Юрий Долгорукий – наследник Англии? Он говорит, как? Отодвинул тарелку, говорит, как это? Я говорю, очень просто. Его мать Гита, и рассказываю, что Гита была дочерью последнего англосаксонского короля Гарольда, и никто не брал, она стала женой Владимира Мономаха, и сын их Юрий Долгорукий. И он таким образом наследник английских земель. Вы знаете, мой англичанин, он отодвинул тарелку с пирогом, чуть не вскочил и кричит мне, где вы это взяли? Я говорю, я ищу по разным летописям, по разным, но просто нужно складывать все. Я говорю, вот что Гита приехала, это там написали. Когда Гита умерла, написали. А то, что сын Юрий Долгорукий наследник, в общем, я чуть ли не спела ему песню «Не нужен мне берег турецкий, и Англия нам не нужна». В общем, утешала его и еле-еле
успокоила.
Но это я говорю к тому, что... А у нас, если сказать, что вот кто-то, что-то, все относятся совершенно равнодушно. Вот этому неравнодушию к русской жизни, к русской истории, вот нам нужно учиться. Поэтому все вот эти имена должны знать, и школьники должны знать, понимаете, не только Аллу Пугачёву.
Но это уже мы касаемся не нашей области, не только русской литературы, но и русской истории.
Да.
Это же неразрывные связи.
А дело в том, что вся древнерусская литература пропитана русской историей. И она посвящена русской истории. И в ней видна русская история.
Ну, как
она,
и Библия, это же история, конечно, евреев, избранного народа.
Она впечатлена в картинах, в образах самых различных людей, типов, характеров, святых, военачальников и так далее.
Вот вы сейчас говорите, Светлана Николаевна, у меня встает в голове план напечатать... Издать сначала, подготовить к изданию многотомное пособие для наших детей по истории древней русской литературы и древней русской истории. И это можно сделать сегодня при наличии,
конечно,
такой технической,
конечно,
базы.
Конечно.
Потрясающе.
Потрясающе, да.
И почему это не делается?
Почему не делается? Потому что... Вот, например, Михаил Васильевич Ломоносов все время говорил, что у нас очень древнее происхождение, мы происходим от скифов, а скифы последнее государство свое имели в Крыму. Столица скифов – это нынешний Симферополь. И государство скифов было последним в Крыму до III века, пока не пришли готы. Ломоносов бился с немцами, которых было засилье в Академии после Петра I. Ну и тут и все были немцы, и они его подвергали просто преследованиям. И я недавно читала с ужасом в газете совсем недавно, как во время раскопок в Симферополе, когда нашли доказательства того, что действительно вот артефакты скифского происхождения, и что действительно мы от скифов, то знаете что? Их закопали обратно. Потому что многие ученые не разделяют точку зрения Ломоносова, а они норманисты. Ну вот как немцы пытаются нам доказать. Поэтому многое происходит. И вот здесь слова Ключевского, понимаете, о роли интеллигенции, которая должна быть близка к народу, должна смотреть, изучать, копить. Ключевский пишет, что вы только укажите болезнь, а народ сам залижет свои раны. Интеллигенция – диагноз. А у нас вместо этого интеллигенция занимается вывертом, искажением и часто просто классику и в театре, и в литературе все это искажается чудовищно. Слово «интерпретирует» здесь не подходит, потому что просто это... Ну, безобразничает, понимаете?
И мне кажется, вообще интеллигенция наша – это катализатор народных бунтов, как это случилось в начале 20 века, и катализатор всяческих нестроений. Почему так это еще стоит подумать и стоит, наверное, провести какое-то расследование, потому что так было всегда.
Да, это идет издавна, еще, знаете ли, когда бояре ездили к Тушинскому вору, второму уже Дмитрию в Тушино, и хотели возвести на русский престол Владислава. Сначала Сигизмунда, а потом Владислава. То есть вот этот космополитизм, он идет издавна, и все время в России происходит битва патриотов и приверженцев какого-то искажения, какой-то...
Переосмысления.
Да не переосмысления.
Перелицовки.
А ломают для своей выгоды очень часто, понимаете? Чтобы угодить этому Западу, этой Польше. Господи, повесть замечательная, древнерусская, об осаде Троице-Сергиева монастыря поляками. Поляки же осаждали. Вы подумайте, поляки осаждали Троице-Сергиеву лавру. А сейчас что они делают? Все то же самое, понимаете? Что делает Запад? И он грабил православный наш Царьград и сокрушил Византию в 1204 году. А турки уже спустя 250 лет пришли.
Но мы, как люди православные, все-таки понимаем, с чем и с кем идет борьба. И борьба за православие и против православия – это все-таки основополагающий центр вот всех этих событий. Мы недавно проводили беседу с политологом Кариной Геворгян, и она привела неопровержимые данные о том, как, собственно говоря, развивается эта революция и прочие демонические вещи, начиная с Франции, где святыни были попраны, и борьба с христианством сначала, теперь борьба направлена прямо против православия. Россия, как носительница Христовой истины, подвергается большим нападкам, в том числе от Запада.
Да, конечно, это так. Но здесь относительно революции можно все-таки сказать, что революция – это не полностью, так сказать, вот такое явление. Это явление стихийное, народное.
Предпосылки могут быть и справедливыми, но перерастает все это обязательно.
Это другое дело, что это... Ну вот, скажем, в России, где было старообрядчество, где Никон стал менять... неизвестно зачем, все заменять двуперстие. Посмотрите старые иконы, там все и Христос, и все наши святой Пантелеймон и прочее, у них двуперстие, понимаете? А вот он захотел и так далее. Но есть разные точки зрения, зачем это нужно.
Но вроде бы эта церковная рана будет уврачевана в ближайшее время. Митрополит Илларион Алфеев объявил, что все-таки все предпосылки для того, чтобы нам воссоединиться, они уже существуют.
Вот я буду этому очень рада, потому что все это же тянется с 1666 года. Это все это, понимаете, незаживающая рана. И, кстати сказать, в революции большое участие приняли старообрядцы, потому что они не могли простить гонений, которым они в свое время подвергали. И в XIX веке были гонения. Наш хороший писатель Мельников-Печерский принимал участие в этих экспедициях. Поэтому, знаете, все очень непросто. Вот все очень непросто.
Я бы не хотел заканчивать на этой фразе. Мне понравилась и привела к большим размышлениям сегодняшняя фраза одного из моих авторов, который сказал, что никогда еще не царствовала так ложь в сфере массовой информации, повсюду, на каждой ступени наших социальных и церковных, и политических институтов, как сегодня. И никогда ложь не была в таком почете. Автоматически. Правды добиться сегодня очень и очень трудно, по разным причинам. И это очень настораживает.
Так вот, я не зря говорила о новом мире, который сделал правду именно своим знаменем. Они ведь просто хотели страну поднять по-другому, только с помощью правды и культуры, понимаете? А сейчас уже пишут о варварстве, о дичании. И Владимир Яковлевич Лакшин в 90-е годы, в самом начале, он писал в своих знаменитых статьях, где он говорил: «Осудили социализм, кинулись в капитализм. Какой? Японский, американский. Ну разве нам кидаться? Мы наследники Мусоргского, Чайковского, Щедрина, Толстого, Чехова. Разве нам копировать просто это? Понимаете?» И так далее. И он пишет, что там в 92-м году, он пишет, 1992-м, разорение духовных сил ужасающее. Вот, к сожалению, можно эти слова распространить и на современную жизнь, потому что сейчас тоже, несмотря ни на что, вот разорение духовных сил очень тяжелое.
Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу и встречаемся в ближайших передачах вместе со Светланой Николаевной. Мы продолжим в самое ближайшее время на волнах радио «Радонеж». Благодарю вас. Вы слушали передачу «Древняя русская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.